Максим Горький. Рассказы о героях. Всякое дело человеком ставится, человеком славится. Рассказ первый. Чем дальше к морю, тем все шире, спокойней Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане. От глинистых обрывов правого на реку легли густые тени. И красные и белые огоньки баконов особенно ярко горят на масляно-черных полотнищах теней. Поперек и немножко наискось реки легла, зыблится, сверкает широкая тропа. Точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. Черный правый берег быстро уплывает вдаль. Иногда на хребте его заметны редкие холмики домов. Они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создается фантастическое впечатление. Река течет в гору. Расстилая по воде парчевые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно. Шумок за кормою мягко ласков, и воздух тоже ласковый, гладит лицо точно рука ребенка. На корме сдержанно беседуют человек 10 бессонных людей. Особенно четко слышен высокий напористый голосок. «А я скажу, человек со страха умирает!» В слове «умирает» он растянул звук «а» по-костромски. Ему возражают пренебрежительно, насмешливо, задорно. «Смешно говорите, гражданин! В боях не бывал!» Напоминают о тифе, голоде, о тяжести труда, сокращающей жизнь человека. Усатый, окутанный парусиной, сидя плечо в плечо с толстой женщиной, сердито спрашивает: «А старость?» Костромич молчит, ожидая конца возражений. Это самый заметный пассажир. Он сел в нижнем и едет четвертые сутки. Большинство пассажиров проводит на пароходе дни своих отпусков. Это все советские служащие. Они одеты чистенько. И среди них он обращает на себя внимание тем, что очень неказист, растрепан, как-то весь измят, сильно прихрамывает на правую ногу и вообще поломан. Ему, наверное, лет 50, даже больше. Среднего роста, сухотелый, с коричневой жилистой шеей, с рыжеватой полуседой бородкой на красном лице. Из-под вздернутых бровей смотрят голубые глаза. Смотрят эдаким испытующим взглядом, и как будто упрекают. Трудно догадаться, чем он живет. Похож на мастерового, который был когда-то хозяином. Руки у него беспокойные, он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то. Очень боек, но не веселый. Часа через два после того, как появился он на палубе теплохода, он обежал ее, бесцеремонно разглядывая верхних пассажиров, и спросил матроса: «С верхних-то сколько берут до Астрахани?» И через некоторое время его певучий голос внятно выговаривал на нижней палубе: «Конечно, легкая наверх выплывает, подымается, тяжелая у земли живет. Но теперь поставлено правильно, за легкую жизнь плати вчетверо». Нельзя сказать, что этот человек болтлив или что он добродушен, но ясно чувствуется, что он обеспокоен заботой рассказывать, объяснять людям все, что он видел, видит, узнал и узнает. У него есть свои слова, видимо, они ему недешево стоят, и он торопится сказать их людям, может быть, для того, чтобы крепче убедиться в правоте своих слов. Прихрамывая, он подходит к беседующим, минутку-две слушает молча и вдруг звонко говорит нечто не совсем обычное. «Теперь, гражданин, так пошло. Ты для меня, я для тебя. Дело у нас общее, мое к твоему пришито, твое к моему. Мы с тобой как две штанины. Ты мне не барин, я тебе не слуга. Так ли?» Гражданин несколько ошарашен неожиданным вмешательством странного человека и смотрит на него очень неблагосклонно. Пожилая женщина в красной повязке на голове говорит, вздыхая: «Так-то так, да туго это понимают». «Не понимают это, которые назад пятятся, вперед задницей живут», отвечает хромой, махнув рукой на темный берег. теплоход поворачивал кормой к нему.
«Верно»,
— соглашается женщина и предлагает. «Присаживайся к нам, товарищ». Он остался на ногах, и через 2-3 минуты высокий голос его четко произнес. «Всякое дело людями ставится, людями и славится». Прозвучало это как поговорка, но поговорка только что придуманная им и неожиданная для него. Вот так он 4-е сутки и поджигает разговоры, неутомимо добиваясь чего-то. И теперь, внимательно выслушав все возражения против его слов о том, что человек умирает со страха, он говорит, предостерегающе подняв руку. «Старики, конечно, от разрушения системы тела мрут, а некоторая часть молодых – от своей резвости. Так ведь я не про всех людей, я про господ говорил. Господа смерти боялись, как примерно малые ребята ночной темноты. Я господ довольно хорошо знаю, жили они невесело, веселились скучно. Откуда бы тебе знать это?» — иронически спрашивает усатый человек. «На лакея ты не похож». Молодой парень в шинели и шлеме резко спрашивает. «Позвольте, гражданин, при чем тут обидное слово «лакей»?» «Есть пословица: для лакея нет людей». «Пословицы ваши оставьте при себе». Присоединяется еще один голос. «Пословица ваша сочинена тогда, когда лакея за человека не считали». «Довольно, граждане!» Хромой терпеливо ждет, выбирая из коробки папиросу. Потом говорит. «Я тебе, гражданин, пословиц сколько хочешь насорю. Но толку между нами от этого немного будет». «Это ведь неверно, что пословица век не сломится!» Красноармеец перебивает его. «Насчет страха тоже неверно. Это теперь буржуазия смерти боится. А раньше?» «И раньше!» – настойчиво говорит хромой, раскурив папиросу. «Я обстановку жизни изнутри знаю. В Питере полотером был». «Ну, если так!» проворчал усатый и усмехнулся. «Вот те и так. До 13 годов я по сиротству пастушонком был, а после крестный батька прибыл в село, да и похитил меня, как берег барашка. 4 года я и выплясывал со щеточкой на ноге по квартирам, ресторанам, по публичным домам тоже. В Питере тогда особо роскошные бардачки были, куда тайно от мужьев настоящие барыни приезжали. Ну и мужья тоже тайно от них. Я все 4 года во дворе такого бардачка прожил, в подвале. Стало быть, мог кое-чего видеть». Курил хромой торопливо, заглатывал дым глубоко. Из-под его желтых растрепанных усов дым летел так, точно человек этот загорелся изнутри. И вот сейчас начнет выдыхать уже не дым, а огонь. «И в боях я во всяких бывал», — обратился он в сторону красноармейца. «Я, браток, повоевал так, как тебе, пожалуй, не придется. Да я тебе и не желаю». «Под Лиояным был, бежал оттуда так, что сапоги насквозь пропотели». Кто-то засмеялся. Толстая женщина спросила. «Что же вы, гордитесь этим?» «Нет». «Зачем?» – звонко ответил рассказчик. «У меня для гордостей другое есть. Георгиевский кавалер. 2 креста получил, когда мотался на фронтах от Черновицы города до Риги даже. Там ранен 2 раза. В своей. За советы. 2 для гордости и хватит». «За что кресты получили?» – спросил усатый. «Один за разведку и пулемет захватил. Другой рота присудила». Быстро, но как будто неохотно ответил хромой. Плюнув в ладонь, он погасил окурок в слюне и швырнул его за борт. Помолчал. Обнявшись, тихо напевая, подошли 2 девицы. Одна сказала: —